Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня тема нашего разговора немножко такая философская. Называется «Ненужная Россия. Когда закончится экспансия вместо обустройства своей страны?». В нашей московской студии политик, профессор Владимир Рыжков. По телефону с нами будет член-корреспондент Российской академии наук, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. И на связи из Горно-Алтайска депутат Госсовета Республики Алтай, журналист и руководитель самой тиражной газеты региона «Листок» Сергей Михайлов. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, плюс 7 903 743 2801. Вы можете задать свои вопросы с помощью СМС. И оттолкнемся мы вот с того трагического события, которое произошло в Южной Сибири, на Алтае, в Республике Алтай. Действительно, произошло наводнение, паводковое наводнение, очень мощное, подтоплены тысячи домов, погибли люди. В общем, картина действительно тяжелая. Я думаю, что для начала мы посмотрим, те, кто смотрит на сайте, а те, кто слушает радио, послушают сюжет о наводнении, который сделали наши корреспонденты Алексей Макеев и Андрей Королев. Пожалуйста.
Ситуация в этом году на юге Сибири почти в точности напомнила прошлогоднюю, когда реки Бия и Катунь подходили к критическим уровням. Отличие лишь в том, что не было существенных затоплений населенных пунктов. Этой же весной после затяжных дождей река Майма вышла из берегов и затопила центральную часть Горно-Алтайска. Вот что рассказывает корреспондент Радио Свободы в этом регионе Алексей Макеев.
Уровень реки Майм постепенно увеличивался в Горно-Алтайске. И 6 часов утра она превратилась в бурный поток, затопивший почти половину равнинной части Горно-Алтайска. Среди горожан стали распространяться слухи о прорыве неких дам и спуске озер, находящиеся выше города по течению рек Сайдыс и Майма. В нескольких километрах на восток находится искусственный водоем, запруженный небольшой дамбой. Искусственный водоем за последние десятилетия неоднократно появлялся и исчезал, но в 2012 году администрация Майнинского района Республики Алтай решила восстановить дамбу, и природный котлован вновь наполнился водой. И при этом никто не выяснял, насколько это гидротехническое сооружение соответствовало техническим стандартам и требованиям. Но в результате наводнения дамба была разрушена, и вся вода хлынула в Горно-Алтайские пригороды города.
Местные журналисты неоднократно констатировали, что система водоспуска искусственного озера устарела. Время от времени она засорялась, вода поднималась до края земляной дамбы, из-за чего возникли так называемые подмывания. Сейчас власти утверждают, что наводнение на Алтае было вызвано природными катаклизмами. Это, говоря об общей картине на юге Сибири, подтверждает и глава МЧС России Владимир Пучков.
В результате обильных осадков, я об этом уже говорил, в течение буквально нескольких часов 3-3,5 месячные нормы осадков, они выпали в бассейнах рек Катынь, Обь с притоками и частично с той стороны затронули бассейн реки Енисей. В зоне затопления оказалось более 70 населенных пунктов, в которых проживало 32 тысячи человек.
О ситуации на Алтае продолжает рассказывать Алексей Макеев.
Наводнение в других районах Республики Алтай было все же связано с природным катаклизмом, а не с техногенными причинами по Горно-Алтайске. И буквально по всей республике реки стали подниматься настолько быстро, что 27 и 28 мая населенные пункты Чуйского района Ишинский, Советский, пострадали от подъема уровня реки Иша. 25 мая в селе Чимал одноименная река разрушила мост и часть села. Несколько турбаз и отдаленных сел оказались просто недоступны для автомобильного транспорта. Начались перебои с поставками продуктов питания. В других районах начались перебои с электроснабжением. Произошли разрушения дорог и мостовых переходов. И тем временем в социальных сетях начали набирать активность гражданские инициативы, которые были направлены на благотворительные цели помощи пострадавшим от наводнения.
Я Диана Молоткина, студентка из Горно-Алтайского государственного университета. Сейчас мы занимаемся сбором вещей первой необходимости, гигиенные продукты питания, вещей, туфель, обуви. Мы все это отправляем пострадавшим от паводка, жителям Горно-Алтайска. Сейчас отправляется из автоуправления.
Мы тут собираем вещи первой необходимости. Это продукты, одежда, теплая, носки, вода и вот это все.
Тем временем глава МЧС России Владимир Пучков рапортует, что ситуация на юге Сибири нормализуется.
Сегодня мы уже приступили к реализации этапа неотложных аварийно-восстановительных работ. Восстанавливается дорожная сеть, потому что пострадали часть федеральной и региональной дороги. Восстановлены мосты там, где это оперативно не удается, мы организуем объезды. Практически полностью восстановлена система энергоснабжения и выполнены профилактические мероприятия по ремонту ЛЭП, которые оказались в зоне затопления. Также мы оказываем адресную конкретную помощь, это наш приоритет, всем домовым хозяйствам.
Несмотря на заверения главы МЧС, из региона продолжают поступать тревожные новости. Гидрометцентр России прогнозирует на юге Сибири новую волну проливных дождей. Здесь всерьез опасаются повторения дальневосточного сценария прошлого года.
Рассказывали Алексей Макеев и Андрей Королев. Я обращаюсь к Владимиру Рыжкову, который находится в нашей московской студии. Владимир Александрович, политик, связанный с Алтайским краем. Сейчас как раз вот эта волна паводка подходит, я так понимаю, к вашему родному Барнаулу. Ну, вообще, как на ваш взгляд, в Центральной России представляют ли масштаб стихийного бедствия сейчас в Южной Сибири?
Мне кажется, что мало обращают внимания на это, потому что бедствие очень большого масштаба, к счастью, оно меньше, чем было на Дальнем Востоке, к счастью, подчеркиваю. Сейчас ситуация такая, представьте огромную волну, которая поднялась сначала в верхних горах, у истоков рек, потом она спустилась к Горно-Алтайску и Майме, потом она пошла вниз на Бийск. В Бийске подъем был 7 метров, это высота двухэтажного дома. Сейчас пик в Барнауле проходит. Как раз когда мы сейчас сидим в этой студии, пик в Барнауле. Там есть такой район города, поселок Затон. Там буквально вот днем было сантиметров 10 до критического уровня. Критический уровень, когда уже начинают... И вот перед тем, как идти сюда, я видел, что первый дом уже подтоплен. Дальше она пойдет на Новосибирск. Я напомню, что ниже по течению находится Новосибирское море, Новосибирская ГЭС, которая находится прямо в черте города Новосибирска. И я знаю, что 3-4 дня назад новосибирцы стали уже сбрасывать в воду из Новосибирского водохранилища для того, чтобы создать емкость для приема паводковой воды. Так что я надеюсь, что сегодня за ночь пройдет пик Барнаул, и следующим под ударом окажется город Камень-на-Оби и город Новосибирск. Но я надеюсь, что там гидротехнические сооружения Новосибирской ГЭС, они уже готовы к приему этой большой воды и так далее. Поэтому масштабы очень большие. Вот я могу сказать, что сейчас Пучков выступал, глава МЧС, он говорил о том, что есть связь со всеми населенными пунктами. К сожалению, это не так. Вот сегодня губернатор Алтайского края Карлин сказал о том, что отрезаны сообщения с 35 населенными пунктами Алтайского края, десятки мостов разрушены, в десятках населенных пунктов по-прежнему нет стабильного энергоснабжения, мосты разрушены, была очень большая эвакуация. В общей сложности по Алтайскому краю было эвакуировано почти 24 тысячи человек, в том числе 5 тысяч детей, и сопоставимые цифры были по Республике Алтай. Пострадали десятки тысяч домов и в Алтайском крае, и в Республике Алтай. Вот. А это означает, что людям надо будет восстанавливать жилье, восстанавливать имущество, восстанавливать мебель. Погибло очень много скота и домашней птицы, которую не успели вывести, потому что подъем был воды очень стремительный, вода поднималась буквально на глазах. К счастью, не так много человеческих жертв, хотя они есть. В Алтайском крае официально признан погибшим один человек, пятеро пропали без вести, их не могут найти. Надеюсь, что найдут. Поэтому сейчас администрация Алтайского края обратилась к правительству Российской Федерации оказать помощь в объеме 500 миллионов рублей, 500 миллионов рублей, вроде как обещано. Уже первая компенсация идет сразу, без бумаг, 10 тысяч. При повреждении будет 50 тысяч. При повреждении дома, то есть недвижимости, будет 100 тысяч. Поэтому меры принимаются, но ущерб действительно очень серьезный. Михаил, вы прекрасно знаете наши места на Алтае. Вы не раз бывали у нас на конференциях. Вот. Я могу сказать, что пугает. Действительно происходит изменение климата. И если раньше подобного рода наводнения случались раз в 20-30 лет, сейчас это каждые уже несколько лет происходит. Вы помните, мы были на Телецком озере в 2010 году, 4 года назад.
И в прошлом году был подъем.
И в прошлом году был подъем очень сильный. То есть получается, что за последние 5 лет 3 паводка. Паводок этого года самый большой. В некоторых местах это рекордный паводок за всю историю наблюдения. То есть меняется климат. Что мы видим? Зимы становятся в Сибири более мягкими. Лето становится более дождливым, снега в горах выпадает больше. И вот что произошло в этом году, что совпало два момента. То есть таяние снегов в верховьях и проливные ливни, проливные дожди. Наложился два эффекта. То есть пошла большая вода с ледников и со снежников, и пошла большая вода с дождя. Что касается техногенного аспекта, вот эта дамба, которая выше Горно-Алтайска, она... Не она была причиной наводнения, потому что поднялось очень сильно Телецкое озеро, и поднялась Бия, и поднялись все реки. Вот. Но что действительно прорвало вот этот пруд, и просто волна пошла. И эта волна действительно добавила еще. То есть она не решающий, но она добавочный фактор. Михаил, вы знаете Горно-Алтайск, мы были вместе в замечательном музее, который сейчас построен, да, где лежит Скифская принцесса. Так вот, до музея дошла вода и даже подтопила вот этот зал со Скифской принцессой. Ее, естественно, подняли, значит, эвакуировали вовремя, эту мумию. Но сам факт, что вода поднялась так далеко, говорит о масштабе этой катастрофы.
Это Владимир Рыжков, и я обращусь к член-корреспонденту Российской академии наук Алексею Яблокову. Алексей Владимирович, вот действительно, насколько связано вот происходящее сейчас и в Сибири, а в прошлом году на Дальнем Востоке, на ваш взгляд, с серьезными изменениями климата в глобальном масштабе?
Международная группа экспертов по климату, созданная Организацией Объединенных Наций, уже лет 10, как долдонит, кричит всему миру. Климат изменяется, и эти изменения будут неравномерными. Где-то будут дожди, где-то будут засухи, где-то будет жара, где-то будет холод. Именно так все и происходит. Вот даже, знаете, какое-то злорадство охватывает, потому что в упор не видят политики, в упор не видят правительства, не хотят. Был специально сделан доклад, большущий обзор по заказу британского правительства лет 5 назад. Если бы вот сесть за стол и подумать, что надо делать, чтобы предупреждать, снижать, вот митигировать эти самые неприятные изменения. Все равно они будут в мире. Вот если бы начали работать 5 лет назад, скажем, то тогда, скажем, ну, 1.5-2% мирового ВВП было. Теперь уже 7-8% мирового ВВП пойдет на вот всякие климатические неприятности. Это значит, что, например, наша страна будет работать в убыток, потому что у нас прибыль 2% ВВП. А эти самые, вот такие типы, как Алтайская катастрофа, Амурская катастрофа и так далее, будут съедать большую часть вот этого прироста волового национального продукта.
Да, а скажите, на ваш взгляд, вот сделаны были какие-то выводы из прошлогодних событий, вот этой Амурской катастрофы, тоже, в общем, достаточно масштабные, наверное, более масштабные даже, чем алтайские сейчас события?
Какие считаете, могут быть сделаны? Нет, конечно, не сделаны. То есть ущерб колоссальный нанесен. Ущерб там измеряется, по последним данным по Амуру, я не знаю, там около 100 миллиардов рублей ущерб. И это не полный ущерб, это без ущерба сельскому хозяйству и лесному хозяйству. И так далее. Это чисто только то, что вот строение, люди и так далее, и так далее. Ну да, компенсировано что-то. Ну и что? Разговоры идут строить опять плотины. Ведь вот как в этом случае на Алтае, ну вот господин Рыжков, наверное, правильно сказал, что гидротехнические сооружения прибавили немножко. Так вот на Амуре-то там немножко прибавили. То, что Зейская гидроэлектростанция не сбросила вовремя и добавила. Мы даже от Яблока обращались, чтобы разобрались с этими самыми гидроэнергетиками, которые жадные, которые до последнего момента не сбрасывают. Вот хорошо, если там Новосибирске они сейчас вот сбросят, это будет просто замечательно. А вот на Дальнем Востоке этого не было. Какой там уроки? Никаких уроков не извлекается.
Да, ну вот хотелось...
Я, кстати, хочу сказать, Алексей Яблоков прекрасно знает эту тему. Это пресловутая Катунская ГЭС, которую хотели строить выше Чемала еще при советской власти. Потом несколько раз пытались возродить этот проект уже в наше время. Вот если бы она была построена, катастрофа была бы еще страшнее. Потому что вот вы видели, когда вода... Вы, Миша, знаете хорошо Катунь. Вода поднялась на 7 метров. Представьте себе, что было бы, если бы это зеркало, водохранилище было заполнено до краев, и потом вода была бы сброшена. Смыло бы все внизу, смыло бы все села, смыло бы всю туристическую инфраструктуру, смыло бы город Бийск. Поэтому, слава Богу, и вот я с Алексеем Яблоком совершенно согласен, что ни в коем случае в таких местах нельзя строить гидроэлектростанции, потому что это просто создает опасность катастрофических совершенно событий. И вот, кстати, сейчас я надеюсь, что наши власти следят за Саяно-Шушенской ГЭС, потому что паводки, мы говорим сегодня об Алтае, но они, другая сторона этих гор стекает в Енисей, и как раз эта вода сейчас идет на Саяно-Шушенскую ГЭС.
А Пешков это сказал?
Да, и это крайне важно, чтобы сейчас эта большая вода была грамотно пропущена через Саяно-Шушенскую ГЭС, через эту огромную плотину, чтобы не пострадали и сама плотина, и те города, как Саяногорск, и Абакан, и то, что ниже по течению.
Да, ну вот еще одна проблема, конечно, это насколько адекватно на все это могут реагировать региональные и местные власти. Ну вот наш корреспондент Андрей Королев об этом спросил главу Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожалуйста, дайте ответ.
С учетом опыта нашей совместной работы, я могу констатировать, что комиссии по чрезвычайным ситуациям и Алтайского края, и Горного Алтая, и Республики Хакасия ТВА отработали на самом высоком уровне. Очень энергично поработали руководители органов местного самоуправления. Причем был выполнен весь комплекс мероприятий по инженерной защите, в частности, если бы не было мощной инженерной защиты в городе Бийске, в ряде других населенных пунктов, потери были значительно больше. Также своевременно были приняты необходимые меры и решения об организации эвакуации и отселения людей из населенных пунктов, там, где была реальная угроза. Были введены режимы чрезвычайной ситуации в муниципальных образованиях, ограничено движение на автодорогах, был своевременно выведен скот на возвышенные места и выполнен весь другой комплекс мероприятий. Я приведу простой пример, что даже в управлении муниципальных образований на входе была бутилирована вода, где любой гражданин мог зайти ее взять. Это большая серьезная работа. Вы меня спросите, были ли проблемы? Конечно, любая чрезвычайная ситуация – это беда, это разрушенная инфраструктура, это отсутствие связи, это недостаток информации. Поэтому, конечно, проблемы были, но меры принимались быстро, оперативно, и я уверен, что это позволило минимизировать потери для этой очень сложной, тяжелой ситуации.
Ну, это был глава МЧС Владимир Пучков. С нами сейчас на связи Сергей Михайлов, горно-алтайский, депутат Госсовета Республики Алтай и журналист известный. Сергей, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Как у вас обстановка сейчас? И, собственно, что вы думаете о деятельности ваших республиканских властей? Насколько они были адекватны вот возникшей угрозе?
Ну, обстановка улучшается, хотя вот в последнее время идут дожди, и есть определенные опасения, что будет вот еще некая вторая волна. Но будем надеяться, что это обойдет. Теперь, что касается деятельности наших властей, вот я слышал руководителя МЧС федерального. И вот если говорить о Горно-Алтайске и о Республике Алтай, мне кажется, что это вот слишком оптимистично, то, что он сказал. Особенно сильно пострадал, вот, скажем так, особенно сильно ситуация в Горно-Алтайске, как сказать, ситуация в Горно-Алтайске, на мой взгляд, она в значительной степени вызвана была не природным катаклизмом, а человеческим фактором. Здесь, как уже Алексей Макеев говорил, основную роль в возникновении такого сильного паводка сыграли искусственные водоемы, которые находятся в верховьях реки Майма, называемая Куташская дамба, и два искусственных водоема, которые находятся на турбазе высокого уровня подозвания Алтай Ресурс, который здесь на родине называют турбазой Германа Грефа. Значит, что касается Куташской дамбы, то еще полтора года назад, в ноябре 2012 года, вот наше издание писало о том, что дамба строится с грубыми нарушениями стандартов, ну там, собственно, статья называлась как строить грязевые дамбы. Но, к сожалению, тогда власти не отреагировали. А теперь, что касается дамб на объекте Алтай-Вирус, на объекте Германа Грефа, здесь ситуация такая. Ну вот я это слышал от коллеги-депутата на заседании нашего комитета по бюджету в нашем собрании. Значит, он сказал, что в этих искусственных водоемах находилась рыба, форель. И поэтому, когда начались паводки, когда, ну, в общем, надо было принимать решение о сбросе воды, это решение не принималось, потому что, ну, было жалко рыбу. А затем, когда уже вода начала переполнять искусственные водоемы и пошла через верх, пошла именно на турбазу, турбаза там, конечно, дорогая, хорошая, в этот момент было принято решение, были открыты жалюзи, шлюзы, и вода достаточно мощным потоком пошла вниз, то есть на село Урлашпарк, на село Козелодёк и на город Горно-Алтай.
Вот что... Да, ну у нас некоторые проблемы со связью. Мы Сергея сейчас переключим на телефонную связь со скайпа. Я пока к Владимиру обращусь. Владимир Александрович, ну вот действительно, там губернатор Бердников не самый эффективный у них руководитель и не самый популярный. Предстоят там выборы, насколько я понимаю, в сентябре. Как вы думаете, есть у него теперь шансы переизбраться? Или у него на фоне вот этого вот наводнения, проблем и так далее, ситуация может ухудшиться?
Ну, во-первых, я надеюсь, что там действительно очень активно обсуждается вот эта дача Грефа, так называемая, и то, что там был сброс воды, как в Крымске, с водохранилищ, и что это усугубило. Основа, понятно, основа – это дожди, это не снегов, но эти водоемы, как утверждают местные жители и журналисты, они дали еще волну дополнительную, которая прошла по Козелозеку, по Горно-Алтайску и так далее. То есть, мне кажется, сейчас надо просто, чтобы прокуратура расследовал этот вопрос, действительно ли были такие сбросы и действительно ли они усугубили ситуацию. В этом случае нужно возбуждать уголовные дела как против руководителя этих баз, так и против проектировщиков этих дамб, против тех чиновников, которые согласовывали их строительство, если это строительство было согласовано, потому что это не шутки. Внизу находится республиканская столица, буквально в 6 километрах. И если были согласованы гидротехнические сооружения, которые в период паводков могут усугубить катастрофические последствия, то это уже уголовщина.
Просто я видел сообщение, что двое руководителей правительства, первый зам и руководитель лесного комплекса, они так отправлены в полуотставку.
Двоих уже отправили в отставку, да.
Ну, фактически они не вернутся.
Но это не связано.
Пытаются
с паводком, это связано с предстоящими выборами, и Бердников, естественно, хочет избавиться от наиболее непопулярных фигур, в которых бы его тыкали постоянно на выборах. Скажется ли это на итогах выборов, трудно сказать, потому что паводки, ну, начинали с этого, паводки вещь, к сожалению, последние годы становится довольно регулярная, и надо отдать должное и согласиться в данном случае с министром Пучковым, что власти все-таки приобрели определенные навыки. Но знаете, когда у вас это каждые два года происходит, вы там, кто бы вы ни были, вы научитесь на это правильно реагировать.
В общем, на МЧС денег в последнее время не жалеют.
Не жалеют, и власти уже, ну, они уже натренированы на этих паводках, уже каждый знает, куда бежать, где ставить воду, куда отгонять скот, то есть уже, к сожалению, так уже это становится уже таким, к сожалению, почти ежегодным явлением, эти паводки. Вот, поэтому я не думаю, что это сильно скажется на перспективах Бердникова. Вот, хотя его позиции действительно не очень хороши. И если там оппозиции удастся навязать реальную серьезную борьбу, то у него будут проблемы в любом случае, с паводком или без паводка.
Да, я еще раз сейчас подключу тогда Сергея Михайлова. Сергей, а что вы думаете на влияние, вот, о влиянии на выборы и у вас в регионе вот этой всей чрезвычайной ситуации?
Ну, пока судить сложно. Но, на мой взгляд, вот Бердников как губернатор, он допустил следующую ошибку. Он начал очень активно
активно, очень откровенно пиарится на этом деле. То есть граждане, с которыми я общался, они мне говорили, что когда его начали в эфире ГТРК «Горный Алтай» показывать с, так сказать, летающим лично на вертолете, лично вытаскивающим каких-то детей на руках, несущим из, так сказать, там к месту эвакуации, что это, в общем, выглядело очень так, натянуто искусственно.
Понятно.
Кроме того, самое главное, все-таки я считаю, что региональные власти, они допустили две ошибки. Одна ошибка долговременная, она связана с тем, что, эти искусственные водоемы. Дело в том, что в прошлом году, например, вот эти вот озера, которые находятся выше Горно-Алтайска, на турбазе Алтай-Резорт, которая считается турбазой Германа Грефа, они также вот сбрасывали воду, и там в результате пострадали, незначительное количество домов пострадало, но были пострадавшие. И вот это дело как-то совершенно у него никакой реакции не было. Что же касается Куташа, то, как я уже говорил, но я, по-моему, не было слышно, Куташская дамба, она была понятна еще полтора года назад, что она сделана с грубейшими нарушениями. Вот сейчас, дело в том, что в Госсобрании, мы, депутаты Госсобрания, сформировали комиссию из 9 депутатов, и вот мои коллеги уже выезжали на дамбу вместе с инженером, гидротехником, и обнаружили, что дамба, которая должна была там из камней определенного размера, из бута состоять, она внутри состоит просто из земли. На этой дамбе были освоены там несколько миллионов рублей денег, осваивала их фирма, которую контролирует сын теперь уже бывшего министра лесного хозяйства Республики Алтай, фамилия бывшего министра Терехов. Далее, 15 дней назад в регионе прошла очередная комиссия по чрезвычайным ситуациям, очередной КЧС. И на нем было заявлено, что вторая волна паводка придется на 6-20 июня этого года. И, соответственно, мало того, что прогноз был неверный, и он затем не был скорректирован. Ну и третий момент. Наверное, одна из основных функций МЧС и одна из основных функций комитета по чрезвычайным ситуациям в администрациях, в районных и в регионе, это все-таки предупреждение граждан. Вот мне, допустим, жаловался руководитель одной из котельных в селе Майма, мастер котельной, что если бы их хотя бы за 2 часа предупредили о том, что сейчас в Майму придет волна, они бы дорогие мощные электродвигатели, которые находились в котельной, демонтировали бы и подняли. И таким образом котельная бы, через некоторое время она была бы, ее работоспособность восстановлена. Однако их не предупредили, то есть они что-то начали соображать, но уже увидели, что вода вот она. И это при том, что в населенных пунктах, там, таких как вот Искокса, Чимал, Искокса вообще находится на расстоянии 400 километров от Горно-Алтайска, там находится верховье Катуни. И когда волна начала двигаться, она же двигалась примерно, опять-таки я от гидротехников слышал, что скорость движения небольшая, порядка 40 километров в час. То есть она до Майму двигалась не менее 10 часов. И если бы власти региональные действительно хорошо работали, то, наверное, предупреждения соответствующие были бы гораздо раньше, и, собственно, были бы даны эти предупреждения.
Спасибо. Я к Алексею Яблокову опять обращусь. Алексей Владимирович, как быть с вопросом такой научной экспертизы, гидротехнической, не только прогнозов? Вообще вот уровень сегодняшний, например, той же Российской Академии Наук после так называемой реформы, которая прошла год назад, он позволяет, проводить вот подобные исследования, давать рекомендации или есть проблемы?
Есть проблемы. Об академии как о покойнике, и либо ничего, либо хорошее. Академия наук сейчас не в состоянии давать такие прогнозы. Я этими прогнозами занимаюсь сам. Вот мы, наша фракция «Зеленая Россия» в партии «Яблоко», мы сейчас издаем серию буклетов по региональной экологической политике. По каждому району, по каждой области, по каждому краю 30-40 страниц экологические проблемы и что надо делать. От Камчатки до Калининграда. Издано там 33, в этом году еще будет пяток издан и так далее. Для меня было удивительно, что везде Ну, я знал, примерно знал, всю жизнь занимаюсь всякими экологическими проблемами России. Но для меня было удивительно, что везде, во всех регионах, вот в последнее время мы дали Волгоград, Саратов, Курган, вот сейчас недавно вышел, Амурская область, везде проблемы с бесхозными гидротехническими сооружениями. Проблема бесхозных гидротехнических сооружений становится грозной проблемой для всей России. Вот как 10 лет назад стало грозной проблемой мусор, нелегальные свалки, сейчас это дошло до властей, там 3 года назад начали шевелиться наверху. Так вот, проблема бесхозных гидротехнических, сотни их в каждом регионе, а во всей России многие тысячи бесхозных гидротехнических сооружений. Это значит, что вот такое чуть-чуть больше осадков и пошло-поехало, а не как триггер, как спусковой крючок будут усиливать стихийные бедствия. Теперь, если говорить вот о прогнозных всяких вещах, то я, конечно, с трепетом считаю, что самые страшные, вот если из плотин говорить, то это, конечно, плотина, которая стоит на 11-м водоеме Тещинского каскада. Это Челябинская область. Там замыкает этот Тещинский каскад 11 огромных водоемов, куда сбрасывались радиоактивные отходы. Не дай бог, она земляная. Мы там еще были, я не знаю, там кто только не был. Ельцин был, там Шойгу там был специально, выделялись деньги. Но что, это огромная земляная плотина, там 30 метров высотой. Если будет поток, иногда в какие-то времена уровень поднимался вот бескатастрофически, до 50-40, там 70 сантиметров не доходил до кромки. Если эта земляная плотина будет разрушена, то не поздоровится не только там Теща и Исети, Тобол, Обь, до Северного Ледовитого океана будет в этот самый огромный сброс, там, я не знаю, сотни миллионов накопленных кюри радиоактивности. Это будет безжизненная территория, это будет навеки выведено из строя. И что делать, я не знаю, честно говоря. Это проблема. То есть вот бесхозные гидротехнические сооружения и вообще гидротехнические сооружения надо бы не по хвостам бить, как вот сейчас это делает МЧС. Замечательно, ребята работают славно, да. Водоснабжение, там бутилированная вода и все такое прочее. Надо соломку подстелить. Надо срочно смотреть на бесхозные гидротехнические сооружения.
Хорошо, продолжаем наш разговор. Хочется посмотреть на все-таки эту ситуацию немножко пошире. Вот сейчас на ликвидацию последствий этого наводнения в Алтайском крае и Республике Алтай потребуются громадные суммы. Уже руководитель Республики Алтай, ну понятно, у него свои интересы, он сказал, что денег будет нужно больше, чем на ликвидацию последствий землетрясения 2003 года. Это миллиарды и миллиарды рублей. Соответственно, значит, ситуация в российском бюджете достаточно интересная. Деньги тратятся на Крым. Думаю, что деньги тратятся и на поддержку определенных структур, ведущих войну в Украине. Деньги тратятся еще на разные интересные вещи. Например, увеличиваются расходы на военно-промышленный комплекс и так далее. То есть поворот вот в эту сторону, в сторону экспансии, агрессии, такого вот военного развития. А что тогда будет происходить, Владимир, с, собственно, вот с этой обычной Россией, да, забытой, особенно сибирской, особенно дальневосточной? Вот. Формально заявления делаются, что надо туда вкладывать деньги, решать проблемы, а что будет на самом деле?
Ну, это вот, на самом деле, ключевой вопрос нашего будущего, и ближайшего, и среднесрочного, и долгосрочного будущего. Это вопрос соотношения наших амбиций и наших возможностей. Собственно говоря, это вопрос вопросов, потому что именно это привело в свое время к распаду Британской колониальной империи, это привело к распаду Французской колониальной империи, Голландской колониальной империи.
Они самораспускались, что интересно.
По-разному. Они довольно часто пытались с оружием в руках.
Ну, Франция, например,
ну, не только Франция, и Британия вела не одну войну, стремясь сохранить свои колонии. Вспомните даже, как они с Америкой поступили, с нынешними Соединенными Штатами. Тоже давно было, тоже пытались удержать. И Канаду пытались удержать, и ряд своих африканских колоний пытались удержать. Французы пытались удержать Индокитай.
Алжир, самое страшное.
Французы пытались удержать Алжир, да, и там были огромные жертвы. Какую-то часть империи они, наоборот, спихивали с облегчением. Я помню, я читал знаменитые мемуары Ли Куан Ю, премьер-министра Сингапура, который уговаривал Великобританию в 1963 году не отпускать их. Он говорит, ну, пожалуйста, ну, еще подержите нас. У нас вот с одной стороны Малайзия проблемная, с другой стороны Индонезия проблемная. Ну, можно мы еще немножко побудем колонией? Нет, сказал Лондон, хватит. Расхлебывайте сами. Вот. То есть это вопрос бремени, это вопрос имперского бремени, и это бремя у нас быстро растет. Действительно, у нас запланированы огромные оборонные расходы, речь идет о 20 триллионах рублей. Правда, сейчас правительство пересмотрело график этих расходов, сдвинуло их в будущее. То есть нагрузка на каждый год сокращается. С другой стороны, есть планы создания новой тяжелой ракеты, то, что в советское время была «Сатана», то есть такая большая ракета, которая может нести 20 боеголовок одновременно и разбомбить все, что хочешь. Вот, это сотни миллиардов рублей, если этот проект будет запущен в дело. У нас не снят пока с повестки дня, хотя разные сейчас ходят разговоры, чемпионат мира по футболу, который, судя по всему, в 2018 году, который, судя по всему, обойдется нам дороже, чем Сочинская Олимпиада. У нас теперь есть Крым. Крым, который за, там, между прочим, 2,5 миллиона населения. Это крупный российский регион по населению, сравнимый с, допустим, с Алтайским краем по населению и по территории. Территориям поменьше, но по населению это примерно...
Который стал регионом приоритетного, да, финансирования.
Да, приоритетного финансирования, потому что 20 лет там ничего не развивалось. Киев его просто поддерживал на плаву, но не вкладывал деньги ни в прибрежную инфраструктуру, ни в дорожную инфраструктуру, ни в аэропорты, ни в линии электропередач, ни в водоснабжение. Там все это надо делать с нуля. То есть фактически там нужно делать евроремонт. Вот. И разные есть оценки. Оценки, ну, минимальные оценки, что 100-120 миллиардов рублей в год будет обходиться только текущее содержание Крыма. Мост, который сейчас надо строить через Керченский пролив, это от 100 до 150 миллиардов рублей, только один мост. Плюс коммуникации и так далее. То есть это бремя тоже очень-очень большое. У нас растет бремя госаппарата. Дело в том, что Россия сложная многонациональная страна, и во многом она поддерживается не демократическим образом, не образом демократической федерации, а управляется как империя. Окраина управляется как империя. Для этого нужно содержать очень, очень дорогой федеральный центр, очень дорогую полицию, очень дорогую армию, очень дорогие спецслужбы, очень дорогие внутренние войска. И расходы на силовые структуры у нас растут быстрее всего за счет сокращения доли науки, образования, культуры в консолидированном бюджете. То есть вот бремя вот такого государства, оно постоянно растет.
Я бы, знаете, что добавил?
Растут полицейские
еще,
расходы.
Еще есть, да, точно совершенно колонии в виде Приднестровья и Южной Осетии, на и такие доминионы типа Абхазии и Белоруссии.
На самом деле,
все на бюджете.
На самом деле их гораздо больше. Вот если назвать вещи своими именами, то мы поддерживаем Белоруссию, и речь идет о цифрах 4-5 миллиардов долларов ежегодно. Это та субсидия, которую получает Белоруссия на протяжении 20 последних лет, и без которой она не смогла бы сбалансировать свой бюджет и свой платежный баланс, и не могла бы поддерживать свое промышленное сельское хозяйство. Мы субсидируем до миллиарда долларов Киргизию ежегодно. Мы субсидируем, надо посмотреть цифру, но думаю, что речь идет о сотнях миллионов долларов. Мы субсидируем Таджикистан. Мы действительно субсидируем на протяжении многих лет Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию. Теперь появился Крым. Это такое имперское бремя, или, может быть, постимперское бремя. Тут специалисты могут спорить. Плюс вот у нас же еще и растут социальные обязательства. Вот, например, когда Владимир Путин был избран президентом, и были такие знаменитые указы 2012 года майские, которые предусматривали очень скромное повышение зарплат учителям, врачам, работников клубов, библиотек по всем регионам. Тогда же это скромное повышение зарплат бюджетникам пробило огромную брешь в региональных бюджетах, и сейчас, вот мы говорим, например, расходы на Крым 100-120 миллиардов рублей, это только текущие расходы, а долги регионов уже превышают 2 триллиона рублей, то есть это 20 Крымов. 20 Крымов. Это долги регионов, и они продолжают быстро расти. То есть вот вопрос заключается, он принципиальный. Насколько Россия способна выдержать это бремя? А если бы речь пошла, ну теперь уже очевидно, что этого не будет, например, о Донбассе и Луганске.
Это вы оптимист.
Да, ну я оптимист, да. Думаю, что я реалист.
Есть и пессимисты.
Я знаю, но этого не будет. Но если бы речь пошла еще об этих регионах,
но если они как Приднестровье будут.
Порядка 7 миллионов человек.
7 миллионов человек.
7 миллионов человек, глубоко дотационные регионы.
Ну, если как Приднестровье.
Нереформированная промышленность, соответственно, пенсионеры, соответственно, бюджетная сфера, то вот это имперское бремя еще бы выросло. То есть вопрос заключается в том, и здесь, конечно, нужны расчеты. Здесь нужны расчеты. Да, и все это происходит на фоне обнуления экономического роста.
Санкций.
На фоне санкций, на фоне оттока капитала. Я вот могу привести свежие цифры. Эти цифры дает Сергей Алексашенко. За первые 4 месяца этого года из России ушло 66 миллиардов долларов. 66 миллиардов долларов. Я напомню, что Сочинская Олимпиада обошлась 50. То есть за 4 месяца этого года ушло уже больше денег, чем обошлась нам вся Сочинская Олимпиада. А прогноз до конца года 120 миллиардов долларов отток. То есть больше 2 Олимпиад в Сочи уйдет из страны в этом году в виде оттока капитала. То есть вопрос принципиальный. Делал ли кто-то калькуляцию? Делал ли кто-то баланс возможностей России, экономических, финансовых, бюджетных, резервных, и то бремя, которое мы на себя уже взвалили, и то бремя, которое мы на себя продолжаем взваливать практически каждый день. Я боюсь, что такой калькуляции никто не делал, хотя ее было бы полезно заказать экономистам.
Особенно Путину полезно было бы,
чтобы они посчитали, да.
А вы думаете, президент не знает этих цифр?
Полагаю, что никто не сводил их вот на одном листе бумаги. То есть, на самом деле, мне кажется, что нужно было бы сделать такой простой бухгалтерский баланс. Вот наши возможности, вот наши обязательства. В том числе обязательства внешние, которые мы на себя сейчас накладываем. Вот. И, соответственно, когда денег будет не хватать, то что будет происходить? Я думаю, что первыми под удар попадут регионы. Им будут сокращать, им уже сократили процентов на 30 субсидии с федерального бюджета. Как на это реагируют регионы? Им надо платить зарплату. Соответственно, они сокращают расходы на дороги, на мосты, на коммуналку. То есть и на поддержку своей региональной экономики. Следующими под удар попадут пенсионеры. Я думаю, что в условиях роста вот этого имперского бремени неизбежно встанет вопрос о повышении пенсионного возраста, потому что сейчас дыра в пенсионном фонде 1 триллион рублей ежегодно, и она покрывается из бюджета. Значит, эти деньги нужно будет у пенсионеров отнять и направить на военные и прочие расходы. Вот. Так что я думаю, что под нож уже идет наука, под нож уже идет культура, под нож идет образование, под нож идет медицина, под нож пойдут пенсии, под нож пойдут региональные расходы, под нож пойдут муниципальные бюджеты. И все это для того, чтобы содержать силовую составляющую государства. Полицейскую, внутренние войска, оборону, новую сатану. И содержать сателлитов от Крыма до Киргизии и Таджикистана.
Давайте мы к Алексею Яблокову тоже обратимся, член-корреспонденту Академии наук. Алексей Владимирович, как вы видите вот эту проблему имперского бремени России?
Да вы знаете, я вынужден согласиться с Владимиром Александровичем. Картину, которую он нарисовал, в общем, правильная, хотя не полная. Вот, например, знаете, сколько будет стоить строительство атомной станции в Турции? К 2020 году мы взяли на себя обязательство, что мы в Турции построим атомную станцию. 20 миллиардов долларов. Строящаяся станция в Белоруссии, атомная станция, еще 5 миллиардов долларов. А недавно Кириенко, позавчера, что ли, на встрече с Медведевым, или я не помню, где он сказал, что вот пакет 100 миллиардов долларов это расходы России на строительство атомных станций за рубежом. Ведь это мы платим, это наш бюджет. Понимаете? Это та дыра. Почему это так происходит? А потому что косвенно связано с сатаной. Атомное оружие. Единственное, что осталось у России как символ великой державы, кроме большой территории, это вот атомное оружие. И на поддержку атомной энергетики это теснейшим образом связано с атомным оружием. И туда вкачивают огромное количество денег. То есть я тоже пессимистически смотрю на развитие событий вот в таком макроэкономическом и в среднесрочном политическом масштабе. Путин, по-моему, играет ва-банк. И я думаю, что эта игра будет не в его пользу. Он плохо кончит. Сейчас все покатится. Сейчас все покатится все больше, как с горы телега. Вот так же и будет, и разобьется этот телефон.
Ну что ж, давайте мы Сергея Михайлова тоже спросим уже как депутата республиканского Республики Алтай. Сергей, вот люди у вас, с которыми вы как журналист, как депутат, там вот внизу, как говорят, разговариваете, особенно сейчас в такой вот период острый, наводнение, что они говорят? Они готовы своим благосостоянием, своими вот этими домами, которые будут медленнее восстанавливать там и так далее, платить за счастье иметь Крым, присоединенный к Российской Федерации?
Ну, знаете, вопрос интересный. Регион у нас, на мой взгляд, такой провинциальный, и здесь, по моим ощущениям, ну, наверное, процентов 85 граждан, особенно люди, которые вот постарше меня, они все это очень искренне как-то вот верят в эти вещи. Ну, как бы я частенько в последние месяцы спорю со своими даже друзьями, с родственниками. И очень сильно верят тому, что показывают по телевизору. Но дело в том, что я вот сам занял достаточно как бы позицию по Крыму четкую. И, пока здесь был митинг, я просто вышел и сказал, что, ребят, пацанка угробался в куче. Меня там освистали на этом митинге. Хотя, по-моему, это было организовано, но неважно. Вот. Но дело в том, что пока еще нет понимания, я думаю, большинства людей, что речь пойдет о том, чтобы им платить из своего кармана вот за эти вещи. Но надо сказать, что мы у нас есть вот такой способ получения обратной связи. Мы проводим небольшие экспресс-опросы общественного мнения с выборкой там 100, 200, 300 человек. И вот один из запросов, который прошел вскоре после присоединения Крыма, он был... Там был вопрос такого рода, что вот вы готовы к тому, что вот Крым присоединился, а у вас упадут доходы из-за санкций. Но тут, конечно, по мнению разделились примерно 50 на 50. Вот. Ну, мне кажется, что через какое-то время, когда, так сказать, вот все эти вещи, они начнут проявляться в виде экономических неприятностей, я думаю, что люди начнут прозревать постепенно. И даже, может быть, не просто не из-за экономических неприятностей, а просто потому, что ну, невозможно большой массе людей в течение длительного времени что-то такое впаривать.
Да, это действительно. Кстати говоря, ваши социологические эксперименты, они, в общем, примерно совпадают с теми данными, которые дает сейчас Левада-центр. Так что мы об этом вот недавно говорили. Я к Владимиру Рыжкову обращусь. У меня вот есть вопрос с сайта к вам. Как вы думаете, Путин сдает ресурсы Сибири и Дальнего Востока Китаю? Спрашивает Дмитрий Черняк.
Думаю, что есть такая опасность. Дело в том, что здесь проблема такая двойственная. С одной стороны, глупо иметь огромные ресурсы за Уралом и не зарабатывать на этом деньги. Поэтому надо разрабатывать ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Это делает Канада очень успешно. Это делает Чили со своими медными месторождениями. Это делает Австралия со своими угольными месторождениями и там, своим ураном и другими вещами. То есть они все это делают. И Россия вполне может конкурировать на этих рынках природных ресурсов. Вопрос заключается в том, как это делать. И Монголия, кстати, это делает. Монголия действует очень мудро. Монголия сейчас, кстати, мало кто знает об этом. Маленькая Монголия с 5-миллионным населением, она лидирует в мире по темпам экономического роста.
И там демократия.
И там на каждых выборах свободно выбирается президент, и почти на каждых выборах он меняется. Что очень необычно для страны с, значит, как сейчас принято говорить, с культурным кодом Чингисхана и Золотой Орды. Вот. А монголы поступают очень грамотно. Они диверсифицируют инвесторов. То есть они, опасаясь впасть в зависимость от своего гигантского соседа, они стараются втягивать в горнорудные проекты значит, где-то канадцев, где-то американцев, где-то австралийцев, где-то, кстати, китайцев, где-то японцев.
Всех понемногу.
Всех понемногу. И это вот моя рекомендация российскому правительству. То есть моя рекомендация российскому правительству — поступать с богатствами Сибири и Дальнего Востока ровно так же. Нужно диверсифицировать. И вот сейчас возникла проблема с этим, потому что с Западом у нас сейчас конфронтация ровно с теми самыми американцами, канадцами, японцами, европейцами. И выходит так, что у нас не остается никакой другой альтернативы, кроме как сдавать месторождение и богатство Сибири и Дальнего Востока китайцам. Это опасно, потому что китайцы — это не та страна, которая будут заниматься благотворительностью. И опасность заключается в том, что мы действительно положим богатство Сибири вот в сундук с китайскими иероглифами, и потом будем думать, как нам решать уже эту проблему, следующую проблему.
Я, знаете, в завершение хотел бы еще один буквально вопрос всем задать. Вот, собственно, этот крымский шум и война в Украине, война в Донбассе, на мой взгляд, все это позволяет переключать внимание общественности российской от реальных проблем страны, и в том числе политических. Вот смотрите там, что идет. Массовая отставка непопулярных губернаторов с тем, чтобы они избрались досрочно в сентябре. Будет назначение членов Совета Федерации теперь напрямую президентов. Отмена выборов мэра в крупных городах. ОНФ, Общероссийский народный фронт, будет фактически руководить правительством по многим вопросам. Это вообще какая-то неконституционная мера. Вот что вы думаете о том, что происходит в российской политике, буквально по минуте? Алексей Яблоков.
Ну, вопрос на засыпку. Российская политика после Крыма, ее трудно обсуждать. Она выпала из мирового, я не знаю, из мировой игры вообще. Мы оказались в изоляции, изоляция будет расти. Мы наделали огромных бед во всем мире, и это нам аукнется. Я очень надеюсь, что это долго не продлится, потому что чем хуже, тем лучше. Вот сейчас это будет очень плохо, но это приближает конец кремлевского режима.
Так, Сергей Михайлович, что вы скажете?
Ну, мне кажется, что вот эта мера, связанная с отменой выборов мэров крупных городов, она, ну, как бы, наблюдаю за этими вещами, мне кажется, это какая-то ситуативная такая вещь, связанная с тем, что, как и очень многие решения, то есть, можно там говорить, что они мудрые, там где-то годами, так сказать, готовились, но мне кажется, что, смотрите, Ройзман выиграл в Екатеринбурге, ну, не знаю, ну, как бы, вот в Новосибирске выиграл локоть коммунист. И вот мне кажется, что это просто реакция на эти вещи, что, так, значит, вот, ну, выборы мэров перестали нам подчиняться, давайте-ка их отменим. Что касается выборов губернаторов, здесь, по-моему, все совершенно очевидно. Понятно, что будет некая экономическая катастрофа, и нужно как можно больше губернаторов. Вот сегодня, по-моему, кто-то опять заявился, что вот
это будет баллотироваться.
Да. Да, вот это тоже ситуативная реакция. То есть понятно, что будет катастрофа, давайте мы выборный цикл проведем до катастрофы.
Хорошо. Владимир Рыжков, давайте ваш тоже комментарий. Собственно, вот
я не думаю,
на украинском фоне происходит завинчивание гаек.
Я не думаю, что долго удастся отвлекать внимание от насущных проблем. Полагаю, что Крым уже немножко сходит с первых полос. И я думаю, что как раз зарплаты, цены, тарифы, выборы мэров и так далее, это вернется в повестку дня очень быстро. Может быть, уже осенью повестка будет уже более сбалансирована и более ориентирована на внутренние проблемы.
Законы-то приняли?
И действительно, да, законы приняли, но действительно Кремль не может не понимать. И я знаю, что там понимают это, что самое их слабое место – это экономика. Они прекрасно отдают себе в этом отчет. И с этим было связано такое внимание Петербургскому форуму, на котором я был. С этим было связано желание затащить туда любой ценой хоть каких-то западных бизнесменов для того, чтобы не продолжить диалог. С этим связана миролюбивая риторика последних дней того же Владимира Путина, в том числе вот это интервью французскому изданию, которое только что было дано сегодня, по-моему, в крайне миролюбивых, примирительных тонах.
Ну, врать ему не приводится.
Да, потому что, ну, еще раз повторю, экономика уже стучится в дверь, такие шаги командора уже слышны, потому что с экономикой все очень плохо.
Владимир, может быть, это изменение политики по отношению к Украине и к Донбассу, от вмешательства к спецоперациям, к таким, это все-таки связано с тем, что можно держать вот все время долго достаточно информационную эту повестку и отвлекать людей. Это не война, не цинковые гробы, это
можно, но невозможно это делать постоянно. постоянно, и все равно невозможно переключать внимание всей страны долго только на это. Я вас уверяю.
Но сейчас все внимание там.
Вам так кажется. Если вы поговорите с обывателями, с простыми людьми в том же Горно-Алтайске или в Барнауле, ну, они могут посудачить о Крыме и о Донбассе.
Как только вы скажете, что Крым не наш, они на вас набросятся.
Еще раз. Можно с ними об этом поговорить и посудачить, и они поддержат официальную точку зрения, но на 90% их заботит все-таки своя жизнь, их заботит зарплата, их заботит пенсия, их заботят цены, их заботит работы и так далее. Их курс рубля заботит, подорожание продуктов и так далее. Поэтому я все-таки думаю, что внутренняя повестка дня вернется, и вернется достаточно скоро.
Скоро это как?
Скоро это уже этим летом и осенью.
Ну что ж, это оптимистичный взгляд на ситуацию спорящего со мной до конца Владимира Рыжкова. С нами также были член-корреспондент Российской академии наук, один из лидеров партии «Яблоко» Алексей Яблоков и Сергей Михайлов, журналист и депутат из Республики Алтай. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго вам. До свидания.